від Радіо Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя комитета по собственности Государственной Думы России, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Савлин. Вопросы будут задавать Игорь Соловей, шеф-корреспондент информационного агентства «Укринформ», понятное дело, Украина, и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Ведет программу Владимир Бабурин, и, как всегда, по традиции нашей программы, краткая биография нашего гостя. Вот должен сказать, знает ли сам Дмитрий Савлин, что на реконструкции находится его сайт. Поэтому информацию собирал сам, где мог, поэтому сразу исправляйте ошибки. Или после того, как я прочитаю, исправить, если таковые будут. Родился 5 сентября 1968 года на Украине, в Донецкой области, в Мариуполе. В 1989 году закончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. В 2003 году Московский государственный университет сервиса по специальности государственное и муниципальное управление, а также Уральский государственный университет имени Горького, историка архиведения, кандидат экономических наук при этом, был советником губернатора Московской области, входил в состав Президиума торгово-промышленной палаты Московской области, вице-президент общественного движения «Боевое братство» и депутат Государственной Думы, был избран по Пушкинскому одномандатному избирательному округу Московской области. Все правильно?
Ну, за исключением председателя исполнительного комитета общественной организации ветеранов «Боевое братство». Немножко по-другому называется должность.
Скорее ремонтируйте сайт. Первый вопрос, так как заместитель председателя комитета по собственности, но про собственности будем говорить, начну с такой самой маленькой собственной, маленькой по размерам, но никак не по стоимости. Депутаты вашей фракции предлагают передать функции техосмотра автотранспорта от ГАИ саморегулируемым организациям. И мы, журналисты, узнали об этом как раз от вас, когда вы сообщили, что соответствующие поправки предлагается внести в закон о безопасности дорожного движения и о милиции. И объяснили вы целесообразность передачи таких функций тем, что техосмотр для госавтоинспекции зачастую превращается в торговлю соответствующими техталонами, что совершенно верно. Вопрос первый. Как вы думаете, МВД легко откажется от такой доходной статьи бюджета своих сотрудников?
Ну, я думаю, конечно, будет непросто, но это будущее. На самом деле это будущее, и к этому надо стремиться и идти. Потому что все-таки кто-то должен нести ответственность за то, в каком состоянии находится машина. И, конечно, должна делать саморегулируемая организация.
Ну, как я понимаю, саморегулируемая организация – это автосервис. Скорее всего, автосервис авторизованный, то есть достаточно крупный или по меньшей мере средний. Я, например, прекрасно понимаю, что состояние моей машины гораздо лучше знает механик, с которым я поменял уже, по-моему, 3 или 4 сервиса, потому что я просто ему доверяю. Приезжаю, прихожу, вот чего найдешь, лечи, и я прекрасно знаю, что моя машина в очень хорошем состоянии. Но как быть в таком случае людям, которые обслуживают свои автомобили в так называемых гаражных сервисах или, как говорят автолюбители, на коленке, либо вовсе делают это сами. Это довольно большая категория людей, причем это самая малоимущая категория автовладельцев, скорее всего, у них российские и даже не совсем новые автомобили. В общем, для них это мало что изменит, а может быть, даже усложнит. Им придется обращаться в какие-то достаточно дорогие сервисы. Не может ли так случиться, что для прохождения технического осмотра там скажут: так, мы сначала ее обслужим, починим, вы нам за это заплатите, а потом вы получите этот самый заветный талончик.
Ну, я думаю, что не будет так. Тем более, есть опыт, который происходит в Тверской области сегодня уже, где не один, а несколько достаточно, я не могу точно сказать, но, по-моему, 5-6 уже сервисов, которые работают по данному проекту, и, как показывает опыт, все идет нормально, все успешно. То есть дело в том, что не нужно находиться длительно в очереди, да, там не нужно кому-то платить деньги, с кем-то договариваться и так далее, и так далее. То есть все достаточно демократично и самое главное, что удобно для людей. Их может быть и больше, и 5, и 7, и 10, те, кто получит право и будет этим заниматься. В будущем.
Не знаю, захочет ли украинский коллега продолжить эту тему. Игорь Соловей вот на Украине вообще ГАИ отменили и, по-моему, неплохо себя чувствует.
Ну, была попытка отменить ГАИ.
Я как раз был в это время, в этот день, когда состоялся указ. Ехал как раз по Донецкой области и видел, сколько было аварий. Я же ездил так, как хотел.
Ну, на самом деле, ГАИ, как бы, была попытка его совместить, насколько я понимаю, дорожно-постовой службой. Вот, но, как видно, они решили вернуться к предыдущему варианту, и все-таки сейчас ГАИ существует в том виде, в котором она существовала раньше. Вот, но попытка тоже передать полномочия техосмотра тоже была, но то, что мне известно, на данный момент пока не увенчалась успехом. Все работают так, как работали раньше.
Спросить вы ни о чем не хотите.
А вот скажите, Дмитрий, вот вы говорите, что такой опыт уже существует в Тверской области. Если будет противодействие такое большое на федеральном уровне, может, есть смысл просто дать полномочия и разрешить в качестве, может, ну, не в качестве экспериментов, а дать возможность на местном уровне местным властям взять на себя эти полномочия? То есть не проводя федеральные законы, а на местном уровне.
Ну, все равно нужен федеральный закон. Я почему говорю об опыте Тверской области? Потому что вот данный вообще проект, это партийный проект партии «Единая Россия», ведет Владимир Абдуалиевич Васильев, он был замминистра МВД Российской Федерации, он, никто как он, хорошо знает данную проблему и со стороны и Министерства внутренних дел, и со стороны жителей.
И так ограбить бывших коллег. Ай-яй-яй.
Да. И он является председателем Комитета по безопасности Государственной Думы. И поэтому, конечно, ему вести этот проект значительно проще, если мы говорить о противодействии органов МВД, потому что он знает, как это происходит изнутри, он знает проблемы органов внутренних дел, которые существуют. И этот проект, опять же, то, что есть сегодня уже в Тверской области, он достаточно успешный. Это не нужно говорить или думать, как оно получится. Вот уже есть то, что получилось. Конечно, здесь активно заинтересованы все. Естественно, и губернатор Тверской области, и главы, и самое главное, люди. Да? То есть, как бы, нет этого ажиотажа, что надо срочно пройти, и всего лишь там две точки, где можно пройти, вся область собирается, платит взятки, чтобы зайти там раньше времени, и так далее, и так далее, и так далее. А сегодня уже, как бы, эта работа существует.
Дмитрий Бабич, хорошо, профайл, пожалуйста.
Ну, хотелось бы задать вопрос о той собственности, которая есть почти у всех нас. Это о квартирах. Вот в свое время, в начале 90-х годов, был выбран этот вариант, такой либеральный, всем отдать квартиры в собственность вот, людям, которые в них проживали. Между тем, вот я с удивлением узнал недавно, что во многих странах мира не более трети или половины квартирного фонда находится вот во владении тех людей, в частном владении, в общем-то. И с этим связаны определенные проблемы, да? Вдруг государство потеряло возможность как бы участвовать вот в этом рынке жилья. Как вы думаете, вот сейчас по прошествии, так сказать, лет, не является ли вот тот факт, что почти 100% квартир в частной собственности неким тормозом в решении квартирного вопроса? И какие все-таки подвижки в этом направлении могут быть?
Ну, если действительно говорить о том, что было в начале 90-х, все бесспорно сразу приватизировали квартиры. Но собственность не только права, но определенная ответственность. Угу. И сегодня, естественно, с развитием законодательной базы, земельного законодательства, люди, которые многие приватизировали квартиры, понимают, что сегодня им приходится платить за землю, которая находится под домом, приходится платить за коммунальные расходы, потому что пока все-таки еще государство сегодня у нас дотирует и берет на себя ответственность. Но с появлением уже товарищей собственников жилья, да, как положено, в принципе, там, где находится 100% собственники жилья, то есть, естественно, они уже несут полную нагрузку на это платы за коммунальные платежи, арендные платежи, налоговые платежи и так далее, и так далее. И многие, конечно, люди, а тем более, в первую очередь, малоимущие люди, уже это, я думаю, почувствовали. И здесь уже есть прецеденты и случаи, когда люди расприватизируют свои квартиры. Да, то есть приходят на уровень социального найма, где квартира передается обратно в муниципалитет, и тогда муниципалитет действительно отвечает за порядок в подъезде, за коммунальные платежи и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая тенденция уже идет.
Ну вот, я думаю, наши слушатели поняли, что коллега Бабич не автомобилист и резко свернул с автомагистрали, а я все-таки на нее вернусь. Вернусь я к этим самым саморегулируемым организациям, которая, насколько я понимаю, тем более, что от вас это и слышал, должна объединить представителей двух профессий, эксперта по диагностике, который будет оценивать техническое состояние, и эксперта-техника, чья деятельность регламентирована законом по ОСАГО. Вот как только я слово ОСАГО услышал, я сразу напрягся, потому что дальше речь пошла, что такие организации за просчеты в своей работе будут нести как материальную, так и уголовную ответственность. Я думаю, что вы знаете, закон об ОСАГО работает так. Вот авария на дороге. Тот, кто виноват, у него никаких проблем. За него страховая заплатила, и он думать ни о чем не думает. А вот тот человек, которому разбили машину, ой, как набегается, чтобы ему свои денежки по ОСАГО получить. Вот можно ли прописать какой-то механизм, чтобы здесь эта ответственность была так четко и ясно прописано, ну, материальное в первую очередь, я думаю, что материальное для людей более интересно, чтобы не было проблем, как с ОСАГО, бегать и получить свои деньги с какой-то организации, или же, опять, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, хотели как лучше, а как получилось, известно.
Ну, я думаю, бесспорно можно. Я, к сожалению, не очень силен в страховании, да, в законодательстве, но понятно одно, что мы сегодня стоим на начале развития данного направления. Оно правильно, оно нужно, оно, его надо развивать. И то, что сегодня происходит, то, что действительно человек попал в аварию и, по сути, не может получить свои деньги, страховые компании создают массу примодов только для того, чтобы не платить, конечно, вот над этим надо разработать. Пути другого нет. Только развивайся, только идти вперед.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Отвечает Дмитрий Саблин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по собственности. А отвечает он Дмитрию Бабичу, корреспонденту журнала «Russia Profile», и Игорю Соловью, шеф-корреспонденту информационного агентства «Укринформ». Игорь, пожалуйста, ваш вопрос.
В связи с этим скажите, пожалуйста, вот ваше намерение благородно, да. А вы сумеете это внедрить в жизнь до выборов, успеете?
Это продолжение разговора о техосмотре. Я думаю, до конца, конечно, работы Думы 4-го созыва, не уверен, что это получится, да. Тут, конечно, просто есть определенная процедура признания законодательства. Хотя будем стараться, чтобы это сделать. Но в любом случае, это дальше придется проводить жизнь во всех регионах. В данном проекте я почему в нем уверен, потому что все-таки ответственность за него берет партия «Единая Россия». А партия – это не один человек, да, и неважно, там, сегодня один депутат, завтра второй. Это взяла ответственность на себя партия. Это является партийным проектом. Поэтому я уверен в его успешности в ближайшее время.
То есть, насколько я понял, это один из предвыборных лозунгов партии «Единая Россия» на следующих выборах?
Ну, не совсем
один
так.
Один из пунктов программы.
Вы знаете, наверное, в какой-то степени, конечно, это тоже влияет. Но партия просто «Единая Россия» взяла на себя ответственность за будущее, да. И очень хорошо, когда предвыборные лозунги совпадают с реальной пользой. Я ничего не имею против вот таких лозунгов. Главное, чтобы действительно людям было лучше и проще. Я вообще сторонник той фразы, что любое решение, доведенное до конца, оно целесообразно. Меня научился этому в армии и знаю, что оно целесообразнее самого гениального решения, которое брошено на полпути.
Дмитрий, ну здесь я вынужден вам напомнить, что решение по ОСАГО, который выполняется так, как оно выполняется, о чем мы несколько минут назад говорили, до конца в такой форме, в какой оно сейчас есть, тоже было доведено партией «Единая Россия».
Ну, еще не до конца оно доведено, да, то есть мы же говорим, действительно проблем много, проблем очень много. Я, допустим, если говорить то, что я веду, допустим, в своем комитете по собственности земельное законодательство, я могу сказать однозначно, у нас 218 законов, подзаконных актов, которые регулируют земельные отношения, и 56 из них противоречат друг другу. Тоже не совсем все так просто, да? Главное просто начать и двигать. Не бросать на полпути, конечно, надо улучшать, конечно, надо работать. Смотреть, как получилось на практике. Много очень проблем у нас по каждому закону, есть и положительные, и отрицательные стороны, которые действительно посмотрели, что не получается, дорабатывать дальше, направлять дальше и изменять.
Ну вот с ОСАГО у меня, по крайней мере, не как журналиста, а как у водителя создает впечатление, бросили даже не на полдороги, а где-то в начале пути. Я не знаю, если партия «Единая Россия» к этому вернется. У вас есть такие сведения?
Я думаю, она иначе вернется. Я в этом не сомневаюсь.
Дмитрий Бабич сейчас наверняка опять свернет.
Мне кажется, что вот квартиры и машины – это две таких самых болезненных точки вот в жизни среднего россиянина. Поэтому я думаю, что мои коллеги меня простят. Квартиры, машины, я сказал бы, еще деньги в банке. Вот. Поэтому я бы хотел, вот, упреждая вам, возможно, интересы украинского коллеги, задать вам вопрос как такому человеку, который является неким мостом между Россией и Украиной. На Украине одна из претензий, скажем так, к России, это вклады украинских вкладчиков Сбербанка, да, союзного Сбербанка, которые, в общем, ну, так же, как и вклады многих россиян, обесценились в результате реформ начала 90-х годов. Россиянам, я так понимаю, постепенно эти вклады сейчас возвращаются, хотя почему-то об этом очень мало информации. Да? Вот недавно встречались здесь, в этой же студии, с председателем комитета по банкам Медведевым, вот, и он не мог дать точную информацию, какой же возраст заместителем, да, представителя, какой же возраст, какого же года рождения люди сейчас получают эти деньги. Хотелось бы вам задать вопрос, как такому человеку, у которого отец, очевидно, ваш отец, наверное, тоже клал деньги в союзный Сбербанк, есть надежда у украинских вкладчиков когда-нибудь хотя бы, ну, часть этих денег получить обратно?
Вы знаете, у меня у самого были даже деньги, была сберкнижка на Украине. Вот, лежала в Сбербанке, и, честно говоря, я об этом не думаю, да, что это возможно. Да? Надо понимать, я немножко вопрос поправил, вы сказали, в российском Сбербанке, в советском Сбербанке, это была общая структура, и действительно все республики, которые входили в состав Советского Союза, несли там равномерную ответственность. Но, бесспорно, данную проблему надо решать, но именно решать на Украине непосредственно.
А вы не разбирались с вопросом, куда же все-таки делись эти деньги в Сбербанке? Есть разные версии. Например, в интервью мне Медведев, другой уже Медведев, второй человек КПСС при Горбачеве, сказал, что все эти деньги были еще до Гайдара пущены на финансирование дефицита союзного бюджета. Многие люди убеждены, что их унес Гайдар. Такая, значит, народная легенда тоже существует. Вот все-таки, поскольку вы в комитет по собственности, да, наверное, смотрите, что там случилось.
Еще существует легенда, что эти деньги забрали Абрамович и прочие олигархи.
Ну, это так как-то опосредованно они их забрали.
Вот могу сказать то, что проходил я лично. У меня как раз в Луганской области жила бабушка, был дом, и буквально вот на стыке, когда она умерла, мы продали дом, деньги лежали на банке, они никуда не делись. Они, так как, я помню, в то время было, 1006 рублей, это очень большая была сумма. Тогда можно было за эту деньги купить, допустим, на какую-нибудь кооперативную квартиру в Москве или попытаться что-то сделать. Но
можно было попытаться купить квартиру, попытаться купить машину. Еще можно было попытаться купить много чего.
Но в итоге
купить было, возможно, мало чего.
Вот эти деньги как раз они так и остались. Я помню, уже в году, наверное, 91-м или 92-м на эти деньги какую-то мелочь купили, вот, типа...
Пообедали?
Не пообедали, ну вот, что-то типа тостера на кухне и так далее. Просто деньги действительно обесценились, мы помним, как скакал рубль ежедневно, смотрели, думали и так далее. Поэтому вот в легенду, что кто-то унес эти деньги, я верю с трудом. Просто действительно наличие денег тогда в стране значительно превышало наличие товара. Мы помним, проблема пошла же откуда, что у нас был безналичный рубль. Да? Такое понятие было в Советском Союзе, как вели. И когда в 80-х годах предприятиям дали самостоятельно обналичивать эти деньги, выдавать деньги работникам предприятия, то денежная масса сразу значительно превысила наличие товара в стране. И деньги все обесценились. Вот это основная проблема, которая была у нас.
Пожалуйста, Игорь Соловей, Укринформ.
Ну, продолжая тему собственности, и немножко от собственности граждан, я хотел бы перейти к собственности государств. Насколько мне известно, после вот до последнего времени не существует никакой договоренности о принципах и разделе имущества бывшего СССР между Украиной и Российской Федерацией. Там есть некоторые трения. Одна сторона пытается на своем настоять, другая... у них своя позиция. Вот вы не разбирались причины отсутствия договоренности до сих пор о разделе имущества бывшего СССР?
Ну, мне сложно сказать. По-моему, вот, насколько мне так кажется, что разделили практически все. Есть отдельные нюансы, допустим, ну вот по отдельным предприятиям, допустим, в Крыму, допустим, санаторий принадлежал какому-то предприятию союзному, и на него претендуют, допустим, как и украинская сторона, так и российская. Наверное, единичные случаи какие-то есть. Но мы разделили все, и даже разделили флот, разделили и причалы, разделили объекты флота и так далее, и так далее. Это самая сложная сторона,
на мой взгляд. Если касаясь флота, то до сих пор, буквально позавчера, закончились переговоры в Киеве, насколько мне известно, до сих пор нет договоренности о принципе, по которому будет проводиться инвентаризация этого всего флота, и, соответственно, если нет, не могут посчитать, то, соответственно, правильно, неправильно поделили, тоже не могут определить.
Ну, насколько я знаю ситуацию по флоту, все-таки там есть четкое разграничение, что вот этот объект принадлежит российскому флоту, вот этот объект принадлежит украинскому флоту или вот какой-то другой объект арендуется российской стороной, является собственностью Украины. Насколько я вот, опять же, знаю, возможно, есть какие-то нюансы, но, в принципе, разделено достаточно неплохо все. все четко можно понять собственника, кому это принадлежит, российскому флоту или украинскому.
Вы как российский гражданин, человек, родившийся на Украине, но при этом российский гражданин и более того, российский офицер, как относитесь к призывам возврату Крыма, возврату флота?
Вы знаете, я расскажу так. У меня отец гражданин Украины, да, получается, я гражданин России. Если кто-то мне сказал когда-нибудь лет 20 назад, 25, да, что такое возможно, я бы, конечно, не поверил. Причем этот раздел произошел помимо моей воли. Я не выезжал никуда из страны. Я принял присягу и служил там, где я находился. И таких, как я, 15 миллионов на Украине, которые имеют отцов, матерей, братьев в России и так далее. Вот очень сложно провести грань. Вот как можно поделить здесь семью? Да, это как бы очень сложно. Второе, в чем я убежден, что мы, по сути, один народ. Я не могу разделить, что у меня отец там другой национальности, из другой страны и так далее. Просто зачастую у нас идут призывы такие, что вот надо вернуть, надо забрать. Это, мне кажется, это крайне неправильно. Мы сегодня говорить должны о другом, что нам вместе нужно единое экономическое пространство, нужна единая стратегическая оборона и нужно безущербное гражданство. Посмотрите, вот, допустим, в Европе все народы, которые разные, которые говорят на разных языках, которые имеют разную культуру, разную историю, они объединяются. Мы же люди, которые имеем один язык, по большому счету, одну культуру, одну историю, одни традиции. Мы получились разъединены и дальше, к сожалению, вот эта пропасть еще идет, разъединение. Поэтому я считаю, что вот в этом направлении, конечно, и политики Украины, и политики России должны понимать и делать. И делать, потому что завтра будет поздно. К сожалению, мне очень не нравится, я считаю это крайне неправильно, когда на украинском канале, на Первом канале, говорят, что граждане Украины воевали в трех армиях. Армии советской, армии германской и армии украинской. И мы не должны отмечать День Победы, а, может быть, День памяти и скорби. Это идет по центральному телевидению и так далее. Это крайне неправильно. Потому что, ну как можно лишить людей...
Давайте,
там...
давайте сейчас остановимся, это очень важная тема, а у нас осталось очень мало времени до новостей, мы к ней после новостей обязательно вернемся. Дмитрий Саблин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по собственности, сегодня в программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. После краткой сводки новостей середины часа радио «Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве 14.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге сегодня проходит неформальный саммит СНГ. Лидеры стран Содружества обсуждают перспективы интеграции в сфере энергетики, транспорта, вопросы миграции. Ожидается двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. В Петербурге состоялся марш несогласных. По сообщениям корреспондента «Радио Свобода», в нем приняли участие 3000 человек. В дагестанском городе Буйнакск совершено нападение на милицейский патруль. 3 милиционера ранены. Их жизнь, по словам врачей, вне опасности. Во Франции сегодня проходят парламентские выборы. Как ожидается, правящая партия президента Николя Саркози укрепит свои позиции. В провинции Забуль на юге Афганистана в результате столкновений с правительственными силами убиты 27 талибов, сообщает Министерство обороны страны. В Ливане четвертую неделю продолжаются бои правительственных сил с боевиками в районе лагеря палестинских беженцев, где базируется группировка «Фатх аль-Ислам». В субботу погибли 4 военнослужащих и около 40 получили ранения. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что воздушные удары по палестинским экстремистам будут продолжаться до тех пор, пока они будут продолжать обстрелы Израиля и террористические нападения. Джордж Буш прибыл в Албанию. В столице страны Тирани президент США проведет переговоры с руководителями страны, а также встретится с премьер-министром Хорватии и Македонии. Как ожидается, главной темой переговоров с албанскими лидерами станет проблема Косово, где албанское большинство добивается независимости от Сербии. Запланирована также встреча президента США с албанскими военными, служившими в Афганистане и Ираке. Не менее 14 человек погибли на юге Китая в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Дмитрий Саблин, заместитель председателя комитета по собственности Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Игорь Соловейшев, корреспондент информационного агентства «Укринформ», и Дмитрий Бабич, корреспондент журнала «Russia Profile». И, Дмитрий, я хочу вернуться к теме, которая... К сожалению, простите, я прерывал вас перед новостями, потому что действительно оставалось слишком мало времени. После развала Советского Союза границы оказались значительно более глубокими, как это могло бы показаться. Вы вспомнили программу украинского телевидения. Не буду еще раз повторять, две минуты назад об этом шла речь. Всем еще памятные события в Таллине и, я думаю, стыд Российской Федерации, и, наверное, вы это, как депутат от Московской области, особо чувствуете. Одновременно то же самое происходило в подмосковных Химках, и все средства массовой информации практически об этом молчали.
Но в Химках немножко происходило другое. Во-первых, что происходило в Химках? В Химках происходило действительно перезахоронение останков, которые находились возле Ленинградского шоссе, и там построен прекрасный мемориальный комплекс. Если вы приедете, вы это увидите. Куда... Опять же, согласие родственников, переносились останки в центр города. По сути, и от Ленинградского шоссе переносились действительно в очень почетное и хорошее место. Вот второй вопрос, что, к сожалению, прежде чем делать такие вещи, действительно надо более широко и ярко работать со средствами массовой информации. Надо их осветить, надо решить вопросы, связанные с восприятием людей. Там, наверное, просто в Химках сработала ситуация, что все-таки есть такие внутренние оппозиции, которая этим моментом использовалась, и это преподнесло якобы такие же события, как и в Таллине.
А в апреле что произошло? Такой же случай, только там не было останков, там просто стоял памятник, если не ошибаюсь, летчику, кстати, родом из Запорожья, если не ошибаюсь, который погиб, и там стоял ему памятник, его просто тоже в связи с расширением трассы просто бросили на месте, сняли только мемориальную доску, забрали, а все остальное бросили на месте, ну и строят трассу. Это как соответствует с патриотическим воспитанием?
Ну, вы знаете, у нас в области достаточно много строится памятников, строится постоянно, ежегодно. Буквально вот две недели назад открывали памятник в Воскресенском районе, да, прекрасный
там
памятник большой.
Там, я думаю, что снесли памятник.
Ну, вопрос один, да, что, наверное, если нет останков, действительно, памятники могут переноситься, но память, она должна быть, она должна строиться. Вот если... Я просто действительно не в курсе то, что было в Апрелевке, это не мой избирательный округ,
тогда
я с другой стороны.
Вопрос сразу, да. А тогда какие претензии к Эстонии? В чем они? Там же что же перенесли, да, все хорошо, как бы.
Нет, но дело не в том, что протесты. На самом деле там вопрос действительно стоит более глубоко. Стоит вопрос в том, что идет переписывание истории, и это один из шагов в данном процессе. Во втором, есть, в конце концов, есть международное право. Если мы говорим о каких-то цивилизованных отношениях, тогда надо, это надо соблюдать. У нас достаточно много памятников, которые находятся из захоронений в различных странах мира. Да, это и Польша, это и Германия, и Франция, и Австрия. И если, допустим, в Австрии, например, советские памятники, памятники воинам-освободителям, они защищены Конституцией, и там даже мыслей ни у кого нет, там, сдвинуть или направить памятник, за ними ухаживают, не следит государство, то, конечно, это может быть отрицательный прецедент в других странах Европы. Если мы забываем об этом, даже уже после войны, вы представьте только, чтобы спасти Прагу, например, погибло 140 тысяч русских солдат, советских, неправильно говорю, и украинских в том числе, солдат и офицеров, чтобы спасти Прагу. Вот забыть и попытаться сегодня это исказить, ну это вот, это неправильно. Народ, который не помнит своей истории или ее искажает, он не имеет права на будущее. Он просто не имеет. Так устроена история. И поэтому в Эстонии вопрос памятника уже больше стоит политическим вопросом. В первую очередь. Поэтому были такие протестные настроения. И такая, я считаю, неправильная, действительно неправильный поступок.
То, знаете, вы упомянули европейские кладбища. Я их видел, и где похоронены советские солдаты, и где похоронены немецкие солдаты, не только в Германии, например, во Франции, все содержится действительно в идеальном порядке. И вот я сейчас о чем подумал. Немецкие кладбища, они действительно по всей Европе собрали останки своих солдат, захоронили их. А вот где похоронен мой дед, я просто не знаю. И похоронен ли вообще. Вы младше меня, и у вас отец наверняка не воевал, а у меня воевал. И вот почему то, что произошло в Химках, меня так глубоко задело. Задело меня больше всего разъяснение химкинской администрации, которое на сайте разместили, что рядом с этим монументом постоянно собирались женщины легкого поведения, оскверняя его продуктами своей жизнедеятельности. Вот почему-то ни у кого в химкинской администрации никому в голову не пришло, что может оттуда лучше женщин легкого поведения убрать, а не памятник.
Да нет, ну это может быть просто сказано, действительно. На самом деле памятник стоит прямо у трассы, которая забита, загазована, стоит в пробках и так далее. То есть, представляете, к монументу подходят люди, ну и просто неприятно стоят у дороги. Действительно, если бы перенесли памятник куда-то там ради каких-то целей далеко, это была бы одна ситуация. Его перенесли в центр города. И вы, если приедете сегодня в Химки, увидите, какая сделана аллея славы. Как это все, действительно, там, где гуляют люди, как все это обустроено, вы сразу поймете, что там был просто, ну, такой определенный трюк, да, который привязали к
истории. Просто когда я прочитал вот это объяснение про женщин легкого поведения, ну, вот чиновник, который это писал, он каким местом думал? Не отвечайте, Дмитрий Иванович.
Я просто все-таки отвечу, почему? Потому что вопрос, я не уверен, что писал ли чиновник, а, может быть, в какой-то степени исказил журналист. Потому что, зная...
Нет, это было на сайте химкинской администрации.
Ну, опять же, это может быть сотрудник. Зная, например, главу Химкинского района, это боевой офицер, который награжден 4 боевыми наградами, который 2 тяжело ранен был в Афганистане. Например, да, поэтому я думаю, что он, так сказать, не мог.
Дмитрий Бабич, все.
Продолжая тему памятников, вот вы, как известно, являетесь членом исполкома боевого братства, да, председателем исполкома, да, то есть это объединение, которое объединяет людей, участвовавших во многих вооруженных конфликтах, да, в том числе. Вот мне кажется, что вообще, в принципе, памятник, его делают люди, который ходит к этому памятнику, да? То есть памятник, который стоит около трассы, и к нему никто не подходил 20 лет, это совсем другое дело, чем памятник в центре города, к которому ходят на каждый праздник, и у которого всегда лежат цветы, и который кто-то там пытается защищать хотя бы от полиции. Ну, в этой связи у меня к вам вопрос. Вот вы не замечаете, что сейчас молодежь в России все меньше и меньше знает историю? То есть я, например, недавно ко мне приходила практикантка на работу устраиваться, и я предложил ей написать какое-нибудь интервью с кем-то из ветеранов афганской войны. Она на меня удивленно посмотрела и сказала: а была какая-то война с Афганистаном?
Я могу еще добавить. У нас есть такой жанр ежедневный на радио «Свобода», как опросы на улицах. И в канун годовщины начала войны мы задавали вопрос: что для вас 22 июня? Чего мы только не наслышались.
Да. То есть вот вопрос такой, не кажется ли вам, что вот боевое братство как организация, это должна быть не только помощь людям, которые там пострадали в вооруженных конфликтах, но самая главная задача, это чтобы вот эта самая молодежь, о которой сейчас заботится движение наше, чтобы она не только знала, что эстонский посол там что-то неправильно делает, а чтобы она знала, что была Первая мировая война, была Вторая мировая война, были войны в Анголе, во Вьетнаме, в Афганистане, в которых всюду участвовали российские граждане. И хотя бы, чтобы для молодых людей это было важно, а не просто, чтобы они знали одну только Великую Отечественную войну, да и то плохо.
Я абсолютно с вами согласен. И вы знаете, мы ведем эту работу, делаем это постоянно, планомерно. Это идет во всех областях России, от Сахалина до Калининграда. Ну, например, если мы говорим о Афганистане, вот в каждой области у нас есть такое понятие, как аллея славы. Mm-hmm. Что мы делали? Мы каждому погибшему парню сажали дерево перед домом, перед школой. И центральная аллея. И там просто у этого дерева стоит такая табличка, что это дерево посвящено погибшему в Афганистане тогда-то, тогда-то при выполнении интернационального долга. Кстати, не только в Афганистане. Если говорить вообще от молодежи, мне вот когда такой идет парадокс очень интересный, что у нас молодежь сейчас, вот закон по молодежи был до 30 лет, это считается молодежь. А с другой стороны, у нас ветераны, которым 20 лет. То есть парень, который вернулся, допустим, сегодня в Чеченскую республику, ему 20 лет. Но он уже ветеран. И если говорить откровенно, действительно посмотреть на него, посмотреть на, может быть, человека, который вот, живет в Москве, даже на 10 лет старше, он действительно выглядит как-то немножко по-другому думает. А если вообще говорить о памяти, я вот и о патриотическом воспитании, Я, наверное, хочу такой пример привести конкретного там проекта, который мы делали год назад, когда вот стал вопрос, как отметить День Черноморского флота, мы вместе, в рамках боевого «Братства без границ», куда ходят все республики СНГ, даже Болгария входит, мы решили провести раскопки на батарее героев в Крыму. То есть была такая батарея, 365-я батарея Черноморского флота, которая, когда даже оставляли Севастополь, приняли решение остаться здесь и не уходить никуда. Единственное, ушел комсорг батареи, потому что он был ранен. Вот правил командир, сказал, поди, скажи, как мы здесь умирали. А когда закончилась война, вскрыли братскую могилу, которую были те, кто погиб во время обороны Севастополя, там, где хоронили в течение 8 месяцев, их перехоронили на кладбище героя Севастополя. А что стало с остальными, неизвестно. Там стоит небольшой памятник. То ли пропали без вести, то ли попали в плен, то ли что-то случилось. И вот год назад мы собрали детей с 8 областей России и с 5 областей Украины вместе и организовали поисковую работу. Представляете, метров 150 от памятника вскрыли всю линию обороны вот этой батареи. И надо было видеть лица ребят, которые вот несли останки, когда видно вот гимнастерка, не гимнастерка, а форменка морская, да, где там значок чемпион Крыма, видно вот сколько пулевых пробоин там, и когда вот все это несли и производили при захоронении, вы знаете, даже вот средства массовой информации, понятно, ажиотаж, понятно, надо там официальные события освещать, приехали, мы на 5 минут, вот они остались там на 3 часа и ходили и смотрели. Когда мальчик с Карачаева-Черкесии, которому 6 лет, несет вот эти останки 18-летнего юноши, который погиб там, ему уже говорить и объяснять о патриотическом воспитании уже, ну, не нужно ничего. Ни ему, ни его будущим детям. Детям из Украины, из России не надо говорить ничего о братстве. Уже потом. Они сами расскажут. Они расскажут и своим детям, и так далее, и так далее. Просто было то, что вот было видно, было понятно. И я хочу сказать, что вот таких проектов, конечно, надо делать больше, 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 больше. И мы действительно сегодня вот в рамках боевого образа мы их делаем постоянно, потому что память надо хранить.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа Московская редакция «Радио Свобода». На вопросы Игоря Соловьяшева, корреспондента информационного агентства «Укринформ», и Дмитрия Бабича, корреспондента журнала «Раша Профайл», отвечает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по собственности Дмитрий Саблин. И позвольте, я вернусь к теме собственности и еще одному законопроекту о резервировании земель. Как было заявлено, целью законопроекта является установление порядка и механизма резервирования земель для возможного последующего изъятия для государственных и муниципальных нужд. Вот я представляю, какое количество наших слушателей вздрогнуло, когда услышало слово «изъятие».
Конечно, можно преподнести, опять же, по-разному, при желании данный вопрос. На самом деле, очень важный и нужен закон. Да? Мне кажется, все-таки закон достаточно неплохой. Закон, который позволит сохранить интересы всех, и государства, и собственников земельного участка, и юридических, и физических лиц. Если немножко подойти к этому вопросу, хотел бы, наверное, с другой стороны. Вот мы говорим, что, допустим, каждый американский фермер мечтает, чтобы по участку прошла федеральная трасса. Но забываем о тех механизмах, которые выработали мы уже столетиями. Не побоюсь так сказать, в Соединенных Штатах. Там, например, если проходит федеральная трасса, пришли к фермеру, говорят, мы хотим у тебя выкупить для нужд Соединенных Штатов Америки участок, скажи, за сколько ты хочешь его продать. Он говорит, допустим, хочу продать за 5 миллионов долларов данный участок. Он говорит, хорошо, мы подумаем. Но вот с этой минуты он начинает платить налог на данный земельный участок, исходя из того, что он стоит 5 миллионов. Понимаете, поэтому это такой баланс, который эту часть регулирует.
Дмитрий, вы немножко упрощаете, хотя, по сути,
я упрощаю, верно. Потому что, ну, это такая более длинная тема, чтобы детально углубиться. На самом деле, наш закон, он, опять же, соблюдает все интересы. О чем он говорит? Что если, допустим, государство, либо муниципалитет, решило в данном направлении построить какую-то, допустим, ну, скажем просто, чтобы проще понимать, дорогу, например, да, что здесь должна пройти дорога. Она просто накладывает ограничения на то, что собственник земельного участка может на этом месте что-то построить новое, изменять категорию и так далее, так далее. То есть он регулирует эти отношения. Вопрос о резервировании стоит давно. В земельном кодексе с момента принятия земельного кодекса есть статья, которая говорит, что участки могут резервироваться. Но федерального закона единого не было. Поэтому в каждом субъекте Российской Федерации принимали те или иные законы с теми или иными направлениями, которые, в принципе, не всегда были рабочие, не всегда работали. Кроме того, что данный закон предусматривает? Что орган, который наложил вопрос, наложил резервирование и принял на себя эту ответственность, он за это несет ответственность. Во-первых, ограничено по срокам. Не вечно. Во-вторых, сегодня у нас по земельному законодательству вся земля находится в аренде или собственности. И то подразумевает определенные платежи. Как аренду земельного участка, так и налоги собственного земельного участка. Так вот, этим же законом регулируется тот вопрос, что государство, разделяет эту ответственность собственникам, и сегодня собственник участка не несет дополнительных затрат. Мало того, сейчас рассматривается вопрос о выкупе земельного участка, я бы сказал так, не об изъятии, а об выкупе, где у собственника земельного участка будет покупаться по кадастровой цене, то есть по рыночной цене. Это, опять же, позволит, как два закона, закон о резервировании и выкупе, позволят как сэкономить миллиарды рублей государственных сегодня, так и учесть интересы собственников. Потому что, вот даже если будут проектировать дорогу, проект уже сегодня надо вкладывать деньги. Деньги очень большие. И вот этот закон подразумевает, что после того, как прежде чем проектировать дорогу, территорию надо зарезервировать. А потом уже непосредственно тратить деньги на проект, еще что-то, так далее. Так защитить, еще раз подчеркну, что этот закон защищает интересы собственников земельных участков.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Хотелось бы все-таки немножко возвращаясь к квартирному моменту, да, собственность у нас. Все-таки квартира – это такой главный элемент в жизни многих людей, который становится все более и более дорогим. Ну, а как все-таки быть вот с социальным жильем? Да? Вот, я так понял, что сейчас основная стратегия этого проекта «Доступное жилье» – это чтобы люди квартиры покупали в рассрочку, по ипотеке, так, сяк. Но ведь дело в том, что ипотека такая палка в двух концах, когда жилья будет не так много строится, то ипотека ведет к удорожанию того жилья, которое уже есть, к удорожанию того жилого фонда, который уже есть, и который сейчас уже только практически в частных руках. Вот есть какая-то надежда, что будет больше вот тот сегмент рынка, который социальное жилье, еще что-то такое, что могло бы пойти нуждающимся гражданам, а не только тем, у кого есть 400 тысяч долларов на квартиру в Москве современную?
Ну, во-первых, по поводу того, что жилья строится немного, я думаю, что если взять по площадям, вводимым ежегодно, допустим, ну, я могу сказать, на примере Московской области, даже в советские времена столько жилья не строилось. У нас по итогам прошлого года 6 миллионов квадратных метров введено жилье. Второй вопрос, что рынок еще не до конца, конечно, сегодня спрос больше, чем предложение. Хотя, если взять анализ рынка недвижимости, то у нас произошло небольшое, то есть, замедление, остановка и даже небольшой спад роста цен на рынке недвижимости, что, в принципе, естественно. Хотя, я думаю, что опять же, это такой временный этап, и будет элемент удорожания. А второй момент, конечно, самый цивилизованный, самый правильный путь – это ипотека. И я, честно говоря, не ожидал, потому что 4 года назад, когда говорили об ипотеке, я думаю, ну, будет развиваться достаточно тяжело. Сейчас, смотря действительно то, что происходит с людьми, а тем более, в первую очередь, с молодежью, то есть все 100% вокруг стремятся, понимая, что могут сегодня купить квартиру. И покупают квартиры. Почему, в принципе, идет и подорожание? Почему спрос больше, чем предложение? Потому что вот заработала ипотека. Люди могут позволить сегодня купить квартиру, сегодня жить и потихонечку ее оплачивать. Мало того, она еще дальше развивается.
Но я могу дать справку. 76 миллионов квадратных метров тогда, и сейчас 50 миллионов квадратных метров сегодня. То есть мы еще пока на советский уровень жилья не вышли.
Но в отдельных субъектах уже приходим. Вы говорили по социальному жилье. На самом деле строится сегодня социальное жилье. Строятся муниципальные дома. Строятся дома для молодежи, для молодых семей, которые полностью стоят оплату данных квартир, домов, берет на себя муниципалитет. Ну, яркий пример, это сегодня город Звенигород, например, что вот буквально недавно еще ввели 2 муниципальных дома, и все, по сути, ученики, которые были, все нуждающиеся, врачи, учителя и так далее, которые не могут или боятся пойти по пути ипотеки, получили там квартиры. Это само продолжает строиться и будет строиться.
Игорь Соловей, пожалуйста.
Ну, если вы позволите, я немножко от темы ипотеки, социального жилья, сугубо внутренних российских проблем немножко отойду. Я не могу не среагировать на вашу реплику по поводу, вы упомянули некую программу на одном из центральных телеканалов украинского телевидения. Просто, как мне кажется, это просто идет реакция на какое-то действие. Если я лично смотрю здесь федеральные каналы, то то, что слышу я здесь, вообще в никакие ворота не лезет, честно говоря. И мне кажется, что все-таки призывы забрать, отобрать идут не из Киева, а идут отсюда. Вот, поэтому давайте будем как-то объективны. И у меня это реплика такая, а вопрос следующего порядка. Скажите, к вам отец приезжает сюда, в Российскую Федерацию?
Иногда, да.
Иногда. У него есть проблемы по пересечению границы и нахождение здесь? Вот меня интересует после 15 февраля.
Нет, конечно нет.
Пока
нет,
да?
Пока нет. Но, с другой стороны, вот я еще раз хочу сказать, мне, вот меня лично, вот лично меня унижает, да, когда я вот приезжаю в свой родной город, я вынужден заполнять документы, карточки, гости и так далее, и так далее. Я в Европу приезжаю, я это не делаю. А приезжаю в свой родной город, и я это делаю.
В течение какого срока?
В течение какого срока?
Вы заполняете эти карточки?
Ну, не важно, какой срок, да, там заполняешь 10-15 минут. Но вы понимаете, вот есть масса моментов, да, которые кажутся, с одной стороны, мелочами, но это не мелочи. А вот, ну, многие украинские политики говорят, на Украине язык, пожалуйста, нет учебного языка, пожалуйста, русский, украинский, говори на любом языке. Есть газеты, выходят на русском языке, никто там русский язык не стремится как-то там как бы задвинуть, и так далее, и так далее. Вот я лично могу сказать, я учил в школе украинский язык, у меня была хорошая оценка, конечно, забыл немного какие-то вещи. Но вот год назад у меня как раз супруга была беременна, и я ходил в Крыму по аптекам, искал лекарства, чтобы знать, чтобы не было противопоказаний от беременности. И вы знаете, я сталкивался с проблемой. Мне было сложно найти, прочитать, понять и так далее, и так далее. А что происходит с людьми, которые никогда его не учили, данный язык, никогда на нем не говорили и никогда на нем не будут говорить. Они сегодня берут, они должны это читать и смотреть. Второе, если бабушка идет к нотариусу, оказалось бы опять, да, то она тоже испытывает дискомфорт. Когда приходит, допустим, ребенок, ну, я вот могу сказать по своим одноклассникам, опять же, с которым общаюсь, дружу и так далее. Когда приходит ребенок, говорит, папа, помоги мне, пожалуйста, или мама, там, тут решить какие-то вещи, проверить домашнее задание и так далее, как люди испытывают, опять же, проблему, что это происходит и что это надо делать. А почему это надо делать? Потому что в бесплатный высшее учебное заведение ты можешь поступить только, сдав экзамены на украинском языке. И на самом деле это действительно...
Это очень логично в государстве.
Ну, почему логично в государстве? Почему логично в государстве? Потому что на Украине, ну, давайте говорить откровенно, да, живет 60% русскоязычного, которые говорят только на русском языке. 60% населения. Если взять мой родной город Мариуполь, да, там я даже в советские времена, когда даже писали, живешь на Украине, гражданин, национальность украинец, жило 2-3% украинцев. Греков, немцев было больше, чем украинцев. Это же не потому, что вот, действительно должно быть уважение к государству, говорить там в стране, да, на языке той страны, где ты живешь. Это люди там родились, выросли, так говорили их деды, прадеды, прапрадеды и так далее, и так далее, и так далее. То есть для Украины, вот мое глубокое убеждение, я за украинский язык, но российский язык, если там живет половина жителей, которые говорят на российском, он должен иметь, это, конечно, статус тоже государственный.
Это был последний вопрос, и теперь по традиции этой программы каждый из журналистов имеет несколько секунд, чтобы сказать, что было в этой почти часовой беседе с Дмитрием Саблиным самым главным. Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Мне было интересно узнать подробности вот и землепользования, и вопросы автомобильные, вопросы квартирные, но мне кажется, что и наш собеседник, это вот тот случай, когда мы обогащались взаимно, да, то есть какую-то информацию и мы черпали от нашего собеседника, и какую-то информацию, наверное, черпал он от нас, и мы надеемся, что это поможет ему шире взглянуть на свою работу, и мы вот таким образом друг друга обогатили за это.
Игорь Соловей, пожалуйста.
Мне, в свою очередь, приятно обогатиться от такого комментария. компетентного человека именно вопросами внутриполитическими, и мне лично приятно, что человек не забывает, откуда он и где его родители, и все-таки интересуется, и мне так кажется, что вы принимаете активное участие в тех событиях и межгосударственных отношений.
И я закончу и вернусь к самому-самому началу, к техосмотру. Мне очень нравится, что наш сегодняшний гость хочет отобрать эту функцию у госавтоинспекции. А вот дальше мы с ним расходимся. Дмитрий вдохновляет, что это идея «Единой России», он считает, что это гарантия выполнения. Я же к этому отношусь со скептицизмом, о причинах которых я уже говорил. ОСАГО тоже придумала «Единая Россия», но Дмитрий сказал, что непременно все «Единая Россия» поправит. Посмотрим. Это была программа «Лицом к лицу». Дмитрий Саблин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по собственности, отвечал на вопросы Игоря Соловьяшев, корреспондента информационного агентства «Укринформ», и Дмитрия Бабича, обозревателя журнала «Russia Profile». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Косторов, вел программу Владимир Павлин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим свежие футбольные и теннисные события.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы услышите голос Берлина.
А в конце часа новый журнал про книги. В гостях у передачи «Читаем журналы».
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».